Альтера Парс с Марией Киселевой.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Екатерина Некрасова. И на связи у нас, как всегда, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня мы с вами обе не в студии. Я тоже удаленно веду этот эфир. И надо сказать, что это очень непривычно, необычно и не так-то просто. Хотя, конечно, остается успокаивать себя, что это опыт и очень интересный опыт. Это так и есть. И я думаю, что мы сегодня обязательно поговорим о психологических особенностях работы на удаленке. И я готова тут выступить прямо, Мария, как ваш пациент, и изложить все, что у меня на душе по этому поводу. Но начать я предлагаю с того, вообще на какой стадии восприятия происходящего мы сейчас находимся. Друзья, обращаюсь я к нашим слушателям. Конечно, ваши вопросы, как всегда, приветствуются. Я их обязательно буду задавать Марии. 5533 для ваших смс-ок в начале сообщения слова «Вести». Наш WhatsApp и Viber 903-176-363. Я думаю, сейчас многим есть о чем спросить и есть чем поделиться. Кстати, можете писать, как вам на самоизоляции или на карантине, какие чувства обуревают. Делитесь. Мария, итак, как-то уже можно сказать, что мы перешли с одной стадии уже на какую-то другую по части вот восприятия происходящего?
Ну, мне кажется, что пока мы в таком промежуточном состоянии между на самом деле такими стадиями сложными. Кто-то еще заканчивает стадию шока, да, то есть это какая-то такая неорганизованность, какая-то, ну, паника, возможно, сложности в восприятии информации, правил, но таких уже, наверное, меньшинство. Кто-то еще в стадии отрицания находится, да, и вот эти все вопросы, какие-то подсчеты, что, а если грипп, а не грипп, а почему можно, а почему нельзя, почему 2 метра, а не 3, и какая разница, все равно все умрем, да, это говорит еще о...
Ну, то есть торг идет.
Нет, это еще стадия отрицания, торг потом будет у нас.
Так.
Вот. И мне кажется, что в большинстве, вот мы сейчас все-таки еще в конце отрицания, то есть уже все-таки в голове есть, ну, понятие, да, что мы в этой ситуации, что мы все равно придется жить по этим правилам, но то, что люди, тем не менее, нарушают эти правила, говорит о том, что стадия отрицания до конца не пройдена. Если мы говорим об обществе как об одном каком-то таком организме, где-то еще выбиваются люди, и, в общем-то, мысли такие, что, может быть, все-таки это преувеличено, да, как мы поймем, что, может быть, все-таки какой-то есть заговор, и, может быть, что-то от нас скрывают, и вообще все не так. И почему нельзя маме с ребенком выйти, ведь детям нужно гулять, а почему я не могу пойти просто в лес, все равно это не помогает. Вот это все говорит, да, вот такие вот как бы когнитивные истории говорят нам о том, что стадия отрицания еще вот гуляет, да, где-то она проскакивает, я думаю, что у каждого из нас в голове, да, потому что... Ну, сложно принять, что это не на один день, да, что это вообще минимум пока до конца месяца, и все равно ситуация неопределенная, неясная.
Но тут, понимаете, еще вот такой момент. Для многих начало этого этапа самоизоляции было как игра. Ну, интересно, здорово, такого никогда не было. И интересно испытать и себя, и вообще посмотреть, как мир пытается с этим уживаться. Но сейчас некая, я уверена, у многих усталость уже от этой игры. Это как примерно как, знаете, первоклассник, старый бородатый анекдот, который пошел с приподнятым настроением в первый класс, потом пришел и сказал, что меня не предупредил, что на 10 лет, на 11 уже. То же самое, ты понимаешь, что, подождите, ну хорошо, мы немножко поиграли, а это что? Это еще месяц, и это, может быть...
Это еще месяц, и нам бы дали, да, расписку, а то, что
да,
это
вот именно.
Зелено, это, конечно, самое сложное. И тут, конечно, мы переходим в следующую стадию, в данном случае для большинства это стадия гнева, мы начинаем сердиться. сердиться. Естественно, письма можно писать там во Вселенную с открытым адресом, вот, не ожидая ответа. Но почему вообще это все случилось? Мы пытаемся обвинить туристов, которые безалаберно уехали, вернулись и назаражали нас. Мы пытаемся обвинить там власти, которые слишком поздно там вспомнили, соседи, которые, тем не менее, выходят. Вот, да, вот, ну, в общем, все, что только можно, что нет там масок, что не предупредили, не сказали. И часто, конечно, этот гнев не направлен на кого-то конкретно, это просто такая, опять же, нормальная реакция человека справляться с ситуацией. Хочется найти виновного, наказать его. И интересно, что, наверное, в этой ситуации для большинства, так как эта стадия у нас такая гнева вины, то есть гнев — это когда вовне направлено, да, вина на себя. Мне кажется, в основном, ну, при разных потерях по-разному происходит, но очень часто люди себя винят в произошедшем. Мне кажется, это тот случай, когда, конечно, внешние обстоятельства подвергаются вот этой атаке гнева больше, чем человек сам. Ну, потому что действительно мы в большинстве своем не прикладывали никаких, скажем так, усилий для того, чтобы эта ситуация произошла, и своей ответственности, ну, действительно, ее и нет в основном, не чувствуем. Вот, а следующее, наверное, когда мы успокоимся, все-таки уже больше придет осознание, что, ну, есть вот такая ситуация, она непростая, она неприятная, но она не настолько страшная, как вот, ну, можно себе ее там утрировать. Будет уже, да, стадия, наверное, сделки, когда мы будем понимать, что чем как бы выше наша приверженность к исполнению рекомендаций, тем ниже вероятность заражения и тем выше вероятность того, что мы пройдем целые, невредимые, выйдем из этой ситуации без чувства вины, что мы никого не заразили, никого не убили, да, без последствий для своего здоровья и без последствий, наверное, для, ну, психики и какого-то семейного, социального функционирования.
Но сейчас к своей осознательности надо продолжать апеллировать, может быть, даже с удвоенным рвением, потому что, слушайте, погода во многих регионах весенняя, сидеть дома надоело, и, конечно, прям вот так и подмывает куда-нибудь выскочить. То есть какую работу сейчас с собой проводить, чтобы все-таки усидеть, ну, на месте?
Мы уже на кафедре педагогики и медицинской психологии, наш старший преподаватель, кандидат психологических наук Гижицкий Виктор Владимирович, но он уже 2 недели ведет исследование, определяя, что, в общем-то, мотивирует людей оставаться дома. Мы понимаем, что у каждого у нас есть свои... То есть мотивация вообще очень сложная конструкция, потому что, наверное, сложнее даже, чем вирус, которым мы боремся. Потому что мы понимаем биологическую как-то, да, историю, в общем-то, этого вируса. Но дело в том, что, конечно, в основном все сейчас зависит от поведения людей, да, то есть вот от их действительно мотивации и от того решения, которое они принимают. Подчиняться правилам, которые сейчас существуют, либо не подчиняться. И одна из теорий нам говорит, что при принятии решений мы должны учитывать наши потребности. Одна из них — вот потребность в автономии, то есть в стремлении самостоятельно контролировать собственные действия. Когда нам вещают, да, из каждого утюга, сидите дома и, не, в общем-то, не выходите, действительно вот эта потребность в собственном принятии решения, она не ущемляется. Почему многие сопротивляются вот этому, да, факту? Но есть другие потребности. Одна из них — потребность быть компетентным, то есть проявлять, ну, не знаю, максимально свои навыки, да, уметь чувствовать себя успешным, справляющимся, да, с задачами поставленными. Здесь такая двоякая история. С одной стороны, многие, кто все-таки продолжает работать, хоть и дистанционно, они, может быть, даже свою компетентность повышают, и, в общем-то, на их, как бы эта их потребность удовлетворяется. Но тут же появляется еще одна такая история, да, быть компетентным вот в этой ситуации, то есть понимать, где мы дезинфицируем руки, где мы маску надеваем, где мы там, да, дома сидим, тоже может быть включено вот этот мотивационный аспект. И последняя потребность, если мы берем эту теорию, да, это потребность связанности, то есть стремление иметь надежные социальные связи, со значимыми людьми быть в контакте, быть принятым, понятым. И в данном случае, в общем-то, это не противоречит, да, наша вот эта ситуация, в общем-то, вот этой потребности, она никак ее не ущемляет. То есть получается только потребность в истории «я сам решаю», да, в общем-то, она больше всего страдает, когда мы имеем какие-то директивы, так скажем, сверху. Но наше исследование что показало? Оно показало, что в итоге у нас есть какие мотивации? Есть внутренняя мотивация, да, это когда для человека в удовольствие, скажем так, делать то, что происходит. Это то, что вы сказали, ой, это интересный опыт, давай посмотрим, как я с этим справлюсь, да?
Да.
Такое вот удовольствие от того, что ты справляешься с этой ситуацией, что ты самый умный изобрел, там, я не знаю, как ходить в магазин и себя обезопасить. То есть это такая внутренняя мотивация, она достаточно распространена среди как бы, граждан.
Но надолго ли ее хватает, этой внутренней мотивации?
Самое интересное, что эта внутренняя мотивация никак не связана, это интересное наше открытие, с, как сказать, с, со степенью соблюдения рекомендаций по мерам профилактики. Да? То есть ну, вот то, что вы как раз прямо описали своими наблюдениями, мы это статистически подтвердили. То есть интерес интересом, да, но погулять охота. Вот. Поэтому тут подключается мотивация с внешним источником, скажем так, контроля. То есть есть мотивация, завязанная на то, что тебя могут за это наказать, ну, выписать штраф там, да, именно наказать в таком больше, в каком-то там, не психологическом аспекте, да, вот.
Реально.
Тебе, да. Вот деньги, да, тебе пришлют за то, что ты сидишь. Либо наказать, ну, в нашем случае, опять же, скорее штрафом. И эта мотивация очень хорошо работает. Очень хорошо работает, и, в общем-то, она тоже, да, одна из самых таких показательных. Для более старшего поколения хорошо работает мотивация, направленная на чувство вины. Да, мы понимаем, что старшее поколение вообще в таком более... в обвинительном, да, каком-то режиме, может быть, там воспитывалась, и нас воспитывала, и вот это нежелание испытывать чувство вины от того, что ты нарушаешь предписание, оно тоже хорошо работает.
И то есть более ты хороший, такой, такая да, ну, как лозунг, ты ответ, хороший, да, и будешь да, оставаться таким.
Да, ты законно послушный, хороший. Но что радует, самое большое количество людей, респондентов, они все-таки полагаются на такую промежуточную между внешней и внутренней мотивацией, да, это осознание важности проблемы. То есть, может быть, это и не в удовольствие, и мы понимаем, что, конечно, новый опыт интересен, но не настолько, но мы понимаем, что это важно, что это нужно. И, в общем-то, цель выстоять, да, цель перебороть эту ситуацию. И мы видим, что все-таки большинство людей этому придерживается. Небольшая часть у нас амотивирована, да, тоже такой вид мотивации, который называется амотивация, да, когда мы не следуем, в общем-то, букве закона и рекомендациям, делаем все наоборот, но их, повторюсь, все-таки не так много, но они среди нас есть, и, в общем-то, надо смотреть, с чем это может быть связано уже, наверное, в каком-то другом исследовании.
Да,
в целом возьмем, какое настроение было первые две недели карантин, ну, даже не карантин, а вот начинающаяся эта история, то, по большому счету, больше половины людей, нами опрошенных, чувствуют себя вполне комфортно, то есть с нормальным уровнем тревожности, депрессивности, вот, но порядка 20% все-таки уже находится, мы не знаем, может быть, так оно и было, да, но, скорее всего, эта ситуация усугубляется, да, за счет настоящей ситуации, ну, на этой пандемии, все-таки они уже нуждаются в помощи. То есть там высокие уровни депрессии, тревоги и уровень стресса очень высокий.
Вот я как раз хотела поговорить о том, как, собственно, разряжаться, но сначала еще пару слов про мотивацию. Вообще, мне кажется, в идеале объединить в себе вот все эти виды мотивации и страх наказания, и осознание собственной добропорядочности и законопослушности, и осознание важности проблемы. Но как это сделать? Вот какие лайфхаки тут существуют? Ну, например, я не знаю, представить себя в будущем, когда это все закончится, и ну, вот оттуда посмотреть сюда и понять, что ты был молодцом.
Ну, смотрите, я думаю, что одним из таких хороших мотиваторов, может быть, он не относится к этой теории, а такой совсем, да, простецкой, жизненной, да?
Да,
когда мы принимаем какое-то решение, один из способов понять, что самое худшее может произойти. Вот, давайте возьмем первый вариант. Что самое худшее может произойти, если я не буду выдерживать карантин? Да, буду ходить и жить обычной жизнью. Ну, самое худшее, что может произойти, это я заражусь коронавирусом. Если я заражусь коронавирусом, что самое худшее может быть? Ну, что я заражу еще несколько людей. И сам буду болеть там тяжело. Что еще самое худшее может произойти? Что я просто умру? И люди, которых я заразил, просто умрут. Если кому-то такое, ну, да, развитие удовлетворяет, да, понимаешь, что там вероятность мала, но она есть. И это адекватно, объективно нам весь мир об этом рассказывает. Теперь возьмем второй вариант. Что самое худшее может произойти, если я буду сидеть на карантине? Ну, я поправлюсь на 3 килограмма. Ну, я поругаюсь со своими
близкими. Подождите, некоторые могут и на 5, Мария.
Вот, а у некоторых, а можно, ну, это уже нам подконтрольно, а можем мы это не делать, потому что встретиться с вирусом нам не подконтрольно, да, потому что у него есть свои мотивации заразить как много больше людей, вот, и он не зайдет к нам в дом, если мы ему дверь не откроем, то есть от нас зависит, да, поправимся мы, не поправимся, поругаемся мы, не поругаемся, что мне будет скучно, но если это самое страшное, что бывает в вашей жизни, ну, хорошо. И вам лучше умереть, чтобы вам не было скучно. Ну, хорошо, просто надо поставить на весы вот эти, наверное, какие-то категории, если вам действительно сложно принимать некие решения. Вероятность мала, мала, никто не просит. Для кого-то она высока, да, те, кто, там, не знаю, хочет совсем вести там какой-то очень яркий социальный общительный образ жизни. Но она существует. И поэтому каждый раз, выходя из дома, да, можно задавать себе эти вопросы. Что будет самое...
Взвешивать, да, взвешивать последствия. Да, конечно, но теперь я предлагаю перейти к последствиям, которые уже сейчас видны и слышны. Вот, например, мне сегодня были слышны последствия за стенкой. Сначала там раздавались дикие крики скандала, а потом, спустя некоторое время, человек стал играть на пианино. Я понимаю, что, возможно, это последствия карантина и, собственно, не только последствия, но и проявление вот этого сидения дома. Действительно, конфликты домашние сейчас обостряются, то, что тлело, то, что даже казалось, что все вообще в порядке, у нас идеальная семья, сейчас взрывается. Сейчас идет проверка многих связей социальных, вот, внутрисемейных. Как выпустить пар таким образом, чтобы все остались живы и не развелись после этого карантина?
Ну, я так думаю, что если все было, как сказать, 50+, я имею в виду, хорошо, да, даже в 40+, все так и останется. Плюс-минус какими-то конфликтами, недоговорками, которые как раз, может быть, есть время спокойно обсудить. Если все было плохо, ну, рано или поздно бы все равно бы взорвалось. Ну, взорвалось бы оно, да? Если вы не умеете общаться, и нужно общаться там в конфликтной истории, ну, согласитесь, что это не приобретет, ну, не влияние вируса, да? Это ваш способ коммуникации. Просто сейчас вы его видите. И, может быть, сейчас время задуматься, как это, ну, переработать. То, что вы рассказываете, я думаю, скорее всего, это сейчас такая яркая самая история, это заставить детей учиться после 2 дней каникул, 2 недель. И вот, наверное, там какой-нибудь ребенок, подросток не хотел садиться, вот там, понятно, садили, он играет. Ну, он же играет, в конце концов. И слава богу, да? Вот, поэтому главное, что все живы, здоровы, а это все такие, знаете, уже... Повторюсь, вот надо просто, ну, выделить главное, да, это жизнь и здоровье. Потом и следующее, психологическое, да, какая-то, именно здоровье, и вот не расшатать себя до, не знаю, там, депрессии, тревог таких, что вас будет там уже сносить, бессонница, там, не знаю, пристрастие к каким-то психоактивным веществам, да, то есть вот это следующее важное самое. Третье, там уже круг, да, социально, чтобы не развалилась конструкция. Тут мы действительно очень будет правильно выделить для каждого личное время. То есть мы не можем 24 часа в сутки сидеть и, сцепившись там, общаться, и не надо это требовать, да, от близких. Что давайте целый день с утра до вечера совместную деятельность. Не получится, да, то есть все равно у каждого должна быть своя рабочая деятельность в своем рабочем месте, своя личная деятельность, с подружками поболтать, с друзьями там, да, какой-то можно там онлайн там фильм посмотреть или там в игру даже сыграть. Сейчас, к счастью, все это есть, и, к счастью, все это, мы это все одобряем. Да, и, конечно, все равно совместное время, которое всем было бы интересно. Можно каждый день просить каждого члена семьи инициировать это совместное времяпрепровождение. Смотрите с ребенком его любимый фильм, с другим ребенком поиграйте в его любимую игру, потом вникните там дела вашего папы, мужа, да, с мамой там приготовьте что-нибудь вкусненькое с женой. То есть, конечно, вот нужно, чтобы каждый был инициатором, а не то, что там кто-то один заставляет всех жить под одну гребенку.
Да, но это хорошо для семьи, у которой, ну, как бы больших проблем нет, они достаточно дружны, и они могут вот так легко жонглировать видами деятельности. Но есть семьи, у которых и так-то все было так, ну, немножко не очень, немножко напряженно.
Пойдут естественный отбор, что я могу сказать. Они бы так, повторюсь, его бы не прошли. Вот. И как раз, может, сейчас нужно задуматься, ребят, либо мы живем вместе и ищем вот эти совместные виды деятельности. Вам никто, ни Мария Георгиевна, понимаете, ни какой-то там Владимир Владимирович, я не знаю, кто там еще, не принесет эти действия и не положит вашу семью. И писать коронавирусу жалобу, что моя семья из-за вас развалилась, уважаемый COVID-19, ну вы можете, кстати, это тоже прекрасный способ справиться со стрессом. Давайте сегодня все напишем письмо коронавирусу, да, и вы весь наш гнев и недовольство выскажем ему, потому что, собственно, он у нас виновник торжества, точнее говоря, антиторжества.
Да, а, кстати, отличная идея. Садится за один стол муж, за другой жена, они пишут письма свои, но адресуют их не друг другу, а коронавирусу. И вроде как без обид, потому что я же не про тебя, я про него. Но на самом деле это способ решить какие-то...
Я в 20 лет жизни узнал, что моя жена такая-сякая. И дальше что? Спасибо тебе, мой дорогой вирус. Или зачем ты мне открыл глаза? Да, вот вопрос какой. Вот. А вопрос нужно ставить, конечно, к себе. Человек не изменится от коронавируса, от чего-то еще. Это просто мы ожидаем друг от друга чего-то нереалистичного. И когда мы оказываемся в таком пространстве, некуда сбежать от собственных фантазий, да, вот она реальность, вот твоя жена, вот твой муж, вот твои дети – да, это результат твоей жизни, твоих отношений. Никто не знает, что сейчас просто мы это увидели под микроскопом, да, как мы видим вот этот вирус под микроскопом.
Я сегодня читала интервью с врачом-психологом, который работает с космонавтами. И действительно напрашивается сравнение той ситуации, в которой мы сейчас, большинство из нас оказалось, с космонавтами, которые тоже изолируются. И, прямо скажем, не на месяц, не на два, а некоторые на 6 месяцев. Некоторые советы, я думаю, актуальны и сейчас. Ну вот, например, тут я нашла цитату врача, который занимался подготовкой космонавтов еще в 70-е годы, Борис Лекринский. Он сказал, что наибольший эффект объединения членов небольшого коллектива обеспечивается как раз их максимальным разъединением. То есть и обязанности надо разделить, и как-то сдержанно себя вести, и пространство разграничить. Вот, кстати, про разграничение пространства, насколько это поможет и как это организовать, если, скажем, пространства и так-то немного?
Ну, значит, делим свои там 20 квадратных метров на количество проживающих. У каждого должен быть свое, повторюсь, рабочее место. Сейчас благо... И все. Значит, и рабочее место там может быть, и игральное место. Слушайте, слава богу, у нас санузлы сейчас все как бы, да, хоть как-то отделены от общего пространства. Значит, можно и в ванной полежать, и масочку там сделать для дам, для мужчин тоже там, я не знаю, полежать в ванне, почитать свою газету в спокойствии. Безусловно, нужно разделять и физическое, и, ну, такое социальное пространство.
Эмоциональное, психологическое. Мария, сейчас, извините, мы сделаем перерыв, сейчас у нас будут новости. Я напоминаю, что это программа «Альтера Парс», и у нас на связи психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Вернемся после новостей.
«Альтера Парс». «Альтера Парс» с Марией Киселевой.
19:33 в Москве. Мы продолжаем разговоры. На связи Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мы, друзья, призываем и вас задавать свои вопросы. Номер 5533 для смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 903-170-6363. Говорим об особенностях самоизоляции, о том, как ее выдержать. Ну, вот пишут нам тут, например, из Тюменской области, как проводят самоизоляцию. Учу немецкий, делаю растяжки. Но очень много сообщений, где люди говорят, конечно, о большой своей тревоге, в том числе связанной с, собственно, экономической ситуацией семьи. И тут вот, Мария, что можно, что себе говорить, как себя здесь ну, держать в каком-то правильном тонусе и правильный настрой свой формировать?
Ну, я думаю, что одним из таких, скажем, позитивных для психики факторов является, что мы все в равных более-менее позициях. Мы видим, что заболевают звезды, заболевают высокопоставленные лица, заболевают богатые, заболевают бедные, деньги теряют и богатые, деньги теряют бедные. То есть первое понимание, когда нам особенно обидно, когда это несправедливость, как нам кажется, к нам, да, лично, вот как бы вселенная развернулась каким-то не тем боком. В данном случае мы все равны. И первое. Второе, то, что все когда-то заканчивается, да. И, конечно, эта ситуация закончится, и это, и какая-то кризисная, я имею в виду экономически кризисная, все это закончится. И важно понимать, что мы можем в этой ситуации вообще делать. Действительно, наверное, стоит пересмотреть какие-то финансовые планы и финансовые свои траты, потому что, ну, вряд ли в ближайшее время станет как бы легче. То есть важно быстрее от отрицания избавиться. Потому что когда мы живем в отрицании, нам кажется, как мы себе рисуем какой-то свой мир, который не соответствует реальности. Но, повторюсь, обычно реальность догоняет и очень нас больно бьет. Поэтому надо сразу спланировать, да, какие-то траты, какие-то, я не знаю, финансовый план составить, опять же, худший, лучший вариант, средний, чтобы, ну, просто когда мы вооружены некими планами, некими представлениями, вот эта неопределенность, она переживается значительно проще. Конечно, лучший вариант, и, собственно, опять же, нашим исследованием оно показывает, что наиболее низкий, да, уровень тревоги, депрессии, какого-то общего стресса соответствовал людям, которые смогли позитивно переформулировать, ну, данную ситуацию, использовать ее для личностного роста. То есть что имеется в виду? То есть у нас есть ситуация, равная для всех, да, она сложная. У вас есть ваши личные условия. И дальше уже мы вспоминаем про нашу потребность в автономности, то есть в активной позиции, несмотря на вот какие-то внешние тяжелые условия. То есть что мы сейчас будем делать? Ну, либо там паниковать, тратить последние деньги, гулять, да, как первое время чумы, либо мы сейчас впадем в депрессию и будем заедать, запивать, опять же, да, все эти состояния обычно так нивелируются, кстати, это тоже нами показано, что, да, люди обращаются к этому способу справиться, либо мы посмотрим, приняв, что да, ситуация у всех такая, и кто-то на ней выиграет, мы же понимаем. И это будут не производители масок там, да, или каких-то там ИВЛ, да, я имею в виду простых людей. Кто-то выиграет, кто-то начнет сейчас делать онлайн-курсы какие-то интересные, пока бесплатно, но если это будет интересно, то люди потом будут за них платить. Кто-то сейчас придумает новый способ доставки, развлечений. То есть, ну, 100% мы должны понимать, что это случится. То есть кто-то воспользуется данной ситуацией и перевернет ее из минуса в плюс. Конечно, все мы 100% это сделать не можем, и вот я имею в виду касательно, может быть, даже бизнеса, но в своей каждой жизни мы можем это сделать. Сейчас вот основные жалобы там какие-то, не только финансовые, да, что люди действительно там набирают вес. Ну, простите, да, ну, как бы кто за это ответственен?
Сейчас ну, тут кто? Вот, да, отдельная история, но, понимаете, я как раз хотела спросить, ну, про спорт.
Да.
Что делать наоборот людям, которые... Да, да, пожалуйста, а то мы перебиваем друг друга, поскольку не видим друг друга. Да, Мария, пожалуйста.
Получается, что... Хорошо, вот давайте, да, вот этот пример, потому что, ну, много прям, да, на сегодняшний день это, я этого услышала. Слушайте, ну, мне кажется, наоборот, сложнее контролировать то, что ты ешь, когда ты там то на работе, тебе негде там, да, нормально приготовить себе что-то, ты что-то там перекусил, перехватил, когда вдруг там, да, попалось под руку. Больше соблазнов, потому что ты каждый день ходишь мимо там булочной, откуда, да, запахи раздаются, или еще мимо чего-то. Больше походов в ресторан, где непонятно, или в кафешке какие-то фастфуды, где вообще, да, непонятно, что тебе там дают, и ты не можешь даже рассчитать. Сейчас все в руках. Составьте себе диету и всей семьей соответствуйте этому, да? Потому что вот сейчас только вы решаете, что и как вам кушать. И говорить о том, что у меня нет времени или там чего-то, ну, понятно, да, наверное, будет неправильно. ваш
это, как
коллега.
Всегда, легко сказать и сложно сделать. И то же самое касается спорта. Привычка свыше нам дана. Вот человек, например, привык, взял себя в руки, пошел в спортзал. Да? А сейчас в спортзал не пойдешь. Или он привык бегать по утрам, никакой зарядки в комнате не приемлет. А тут вот надо перестраивать. И так-то еле-еле себя заставлял.
Да, да, вот понимаете, вот это главный момент. Надо перестраиваться. Как говорил Дарвин, выживает не сильнейший, а тот, кто умеет приспосабливаться и перестраиваться. В данном случае я вот работаю на блокировку этого отрицания и жалоб. Да, это сложно, но все в ваших руках. Сложно всем. Конечно, есть высокоорганизованные люди, так же, как есть высокоорганизованные дети, которые сейчас сядут и будут делать уроки, и люди, которые так, опа, там, да, составили там себе список и делают. Их мало, но если они есть и могут, почему мы с вами не можем?
Мне давайте тоже так несколько нужно всем. Вопросов от наших слушателей. Друзья, напоминаю, наши координаты 5533 для смс-ок, наш WhatsApp и Viber 903-176-363. Ну, вот, например, Иван из Санкт-Петербурга нам пишет, если семья распалась или распадется после изоляции, то и не семья это была. Лично я строю дом, на разборке времени нет. Письмо к нам, не письмо, сообщение из Краснодарского края. С работой все нормально, но вот дома начинаются проблемы. У нас маленький ребенок, боюсь уже говорить что-либо. Жена воспринимает в штыки, мы сейчас не разговариваем. Она ищет во мне какие-то минусы. Ну, уже, по-моему, многие сравнивают эту изоляцию с временем декрета, когда тоже все проблемы обостряются. Ну вот что делать? Конкретный какой-то совет человек ждет.
Ну, разгрузить жену немножко. Да, то есть, если у вас есть работа, не значит, что как бы у жены ее нет. То есть, понимаете, сейчас на самом деле мы все время говорим, вот если честно, даже удивительно, вот все программы, которые мы говорим о людях, которые оказались в лучших, ну, как бы, условиях, которые просто сидят дома, и как бы и в их руках зависит, как наладить свой быт, организовать свое время. Я думаю, что стоит подумать о тех, кто просто сейчас ходит на работу. Ни один меня, кстати, ведущий не спросил, а как этим-то людям, которые знают, что мы все сидим дома и ноем, и говорим, ой, зарядку делать лень, ой, а чего-то холодильник сам открывается, а кто-то сейчас просто вкалывает. Давайте вот еще такой способ справиться придумаем, да, для себя. Кто-то сейчас на передовой по 12 часов в памперсах обслуживает тех, кто решил не соблюдать карантин. Все, ну, как бы, да, ну, вот давайте сравним, кому сейчас сложнее. Я думаю, что как бы это тоже, ну, такой способ для нас, ну, я не знаю, почувствовать именно вину, да, и как-то, чтобы стыдно стало.
А вот про врачей я обязательно тоже хотела сегодня поговорить, потому что это действительно, вот если кто-то захочет написать книгу «Герои нашего времени», но только уже без иносказаний всяких в этом названии, то, ну, я думаю, что все согласятся с тем, кто эти герои сейчас. Это, конечно, врачи. Но мы понимаем, что любые герои – это тоже люди, и им тоже приходится сейчас бороться, в том числе и со своими страхами. Как это делать, может быть,
если нас сейчас слушают? Если действительно там мамы, ну да, вот у кого-то и осталась работа, да, дистанционно. Человек действительно занят, и, в общем-то, у него жизнь продолжается, и социальная в том числе, пусть даже через соцсети. Вот, но, конечно, нужно, и почему недовольство жен, неважно, сидят ли они дома, пока муж на работе далеко, либо близко, конечно, нужно разгрузить. И для работающего человека, мужчины или женщины, по-разному, да, бывает, по половому признаку мы не различаем, поменяться, сменить род деятельности. Да, дайте жене или мужу, который, вот, понятно, как одно и то же день сурка, ну, опять же, тот же час времени, больше и не нужно на свою какую-то глупость, просто потупить, да, просто потупить или там с подружками поболтать, я повторюсь, сделать ту же масочку там, да, или сделать ту же зарядку. Просто нужно менять это. Вот. И, конечно, когда мы видим недовольство нашего близкого, важно не вставать, наверное, в позу, а отразить эти чувства, да, то есть жена может сказать, я там устала, все, она сказать, конечно, дорогуша, ты устала, ты столько делаешь, да, потому что часто человеку важно, чтобы хотя бы увидели и услышали, и поняли его состояние. Порой этого уже достаточно, чтобы смягчить вот эту ситуацию. Потому что самое обидное, повторюсь, когда ты вроде ничего не делаешь, но ты устал, и никто не может оценить это часто, да, к нашему женскому труду и к воспитанию, ну, как бы относится. Потому что это сложно пощупать. Даже просто вот это поддерживание эмоционального какого-то состояния в семье, это очень энергозатратно. И будет здорово, опять же, может быть, вести такой ритуал, как благодарность. Вот подумать каждому, за что мы можем друг другу поблагодарить вот в этой непростой ситуации, в которой мы оказались. Даже за то, что кто-то, вот повторюсь, там какое-то терпение проявил, просто приготовил, просто промолчал.
Вот просто промолчал, это особенно сейчас ценно и особенно трудно.
Да, есть замечание. Может быть, сказать спасибо, что ты волнуешься и видишь, что да, я что-то там, может быть, не так сделал, я буду стараться. То есть все равно кто-то в семье должен быть немножко стабильнее, что ли.
Про врачей сейчас обязательно все-таки поговорим, но вначале тут и сообщение об этом приходит. Да и, собственно, вот Сергей Собянин, по-моему, вчера сказал, что многие москвичи жестче реагируют на нарушителей самоизоляции, чем даже полицейские. А здесь вот тут такой еще момент возникает. Некоторые начинают обвинять других людей в том, что те нарушают самоизоляцию, а некоторые начинают, ну вот, там, может быть, некоторые врачи, одни готовы прямо сейчас все бросить и вступить в борьбу с коронавирусом и лечить заразившихся людей, а некоторые просто не чувствуют себе таких моральных страшно. И, естественно, они ловят на себе какие-то осуждающие взгляды, ну, понятно, и чувствуют себя от этого еще хуже. Вот как себя остановить от этих обвинений в том, что ты слабак, ты трус? Это сейчас, мне кажется, очень тоже важно.
Ну, каждый человек действительно, к сожалению, принимает или к счастью то решение, которое для него в какой-то степени проще, да. Действительно, есть люди, я могу сказать, что психологи тоже к ним, наверное, относятся, профессии, когда если у тебя нет внутреннего ресурса, вот прям внутреннего, да, эмоционального, главное, и какого-то вот душевного ресурса, то ты не можешь сделать свою работу хорошо. И наоборот, может быть, это геройство иногда отказаться, честно себе признаться, что я не могу. И часто это не связано как с каким-то там действительно страхом, да, но просто ты не можешь нести пользу людям, если ты, ну, в какой-то степени опустошен. Mm-hmm. И, наверное, на это стоит опираться, потому что в большинстве своем врачи, конечно, они ну, фанатики такие, ну, в хорошем смысле слова, и их, скорее, сложно остановить. И если уже доходит до того, что врач, который всю жизнь выполнял свой долг и не был замечен, а сейчас вот, ну, не может он, да, ну, значит, не может, значит, надо взять паузу, подождать, и вообще неизвестно, как будет развиваться ситуация, может быть, как раз, когда он будет нужнее всех, он встанет в эти ряды, понимаете? То есть мы должны немножечко, ну, да, где-то подчиняться своей интуиции.
Ну, вот вопрос осуждения, понимаете, таких людей. Я буквально перед нашим эфиром в Твиттере мне попалось видео с медсестрой в Америке. Девушка уволилась, потому что нету масок. И она честно говорит, что я очень хочу помочь этим пациентам, но я не могу рисковать своим здоровьем, здоровьем своей семьи. Без маски я работать не могу. И я уверена, что очень многие коллеги ее, которые готовы на все, готовы отдать свою собственную жизнь, они будут ее осуждать.
Нет, я не думаю. Потому что если человек работает без маски, он заражается и становится источником инфекции для других. Понимаете, главное, как ты на это смотришь, да? Она же работает, не хочет работать в маске, потому что так прям уже боится мы, да, за себя. Скорее всего, она еще боится, мы знаем, да, случай суицида в Италии. Как раз девушка написала, что, ну, тоже медсестра, что она, у нее есть ощущение, что так как там не было санитарной нормы соблюдены, что она заразила людей. По-моему, она даже сама не была, ну, как бы, она была в легкой форме. И для нее это непереносимо. Мы должны смотреть шире на мотивацию человека. Да, потому что если ты ходишь без маски, общаешься с больными, заражаешь других, ну, как бы, что лучше, уйти действительно, ну, я не знаю, да, или что? Или таким образом, может быть, привлечь внимание к этой проблеме, чтобы старались все-таки врачей, как сказать, они, мягко говоря, тоже люди, и тоже могут и заболеть, и разносить эту инфекцию. И, конечно, для многих это становится неприемлемым. Понимаете, вот это осуждение, то, что вы говорите, это тот самый гнев, да, который просто направлен на... Вот. Гнев возникает, когда мы ощущаем беспомощность. Да, мы все сейчас беспомощны. Мы перед этим маленькой невидимой крошкой в короне, да, которая там просто тоже хочет жить. Да, мы должны понять, у нее нет там дурных намерений нас убить, потому что мертвый человек для коронавируса не нужный человек. Да? У нее нет этих намерений. Она хочет жить по своим биологическим законам. Мы хотим жить своей жизнью. Да, наши интересы столкнулись. Ну, вот так вот, да, вот такая история. Но злиться-то надо на кого-то, понимаете, злиться, повторюсь, на коронавирус и писать ему письма сложно, да, поэтому мы находим объекты хоть какие-то, которые, на которых можно этот гнев сместить. Это, конечно, гуляющие, да, действительно, может быть, где-то там праведный гнев. Это отдыхающие, запоздалые, которые не приехали, да, это вот эти вот врачи, которые иногда действительно, ну, нет ресурса у человека работать, мы на них сердимся. Вот, и опять же, в нашем исследовании показано, что, в общем-то, люди склонны приписывать другим, ну, как сказать, более низкую мотивацию соблюдать, да, вот эти рекомендации по карантину. То есть нам кажется, мы-то все понимаем, а вот они-то недопонимают, да, то есть это тоже есть такая тенденция, которая очень ярко прослеживается. Очень.
Но это все от нервов, если говорить языком.
Поэтому для тех, кого осуждают, мы говорим спокойно, да, если вы уверены, что вы не несете никому вреда лично вы, да, то слава богу. А если действительно вы можете потенциально быть там разносчиком инфекции, то я считаю, что этот гнев коллективный как раз является сдерживающим фактором для тех, у кого, ну, собственного этого сдерживателя нет. Почему это и не так плохо, когда мы смотрим с негодованием на человека, который там загробастал там все маски, а потом пошел продает их там втридорога. Почему мы не должны на него сердиться, конечно? Почему мы не должны удивляться, когда там заклеенные качели площадки, а бабушки с внуками туда залезли? Кто, как не мы, остановим этого человека, если у него внутренний, ну, вот этого, да, ограничитель, он сломался, или вот там он как-то не смазан, я не знаю, не чувствителен, да, к происходящему. То есть, и это, ну, так как мы социальные существа, то человеку становится неприятно, и это как-то может поменять его, да, поведение. То есть в данном случае вот это осуждение, оно может работать где-то в плюс. Да, поэтому не всегда оно плохое.
По поводу тех, кто ходит на работу, вот как раз Павел из Санкт-Петербурга пишет, я как раз из тех, кто ходит на работу каждый день. Вы говорите нам не просто, лично я, пишет Павел, счастлив. Машин нет, людей нет, никто не толкает и не мешает. Вот такие вот сейчас, ну, слава богу, Павел.
Если человек там, может быть, работает в каком... Ну, я думаю, что продавцы, ну, буду говорить врачи, а вот люди, которые работают в продаже, они вообще ничем не защищены с таким потоком людей. Да. Я, например, заметила, ходя даже в один и тот же магазин, что они стали более, ну, как бы, да, раздраженные. Да, то есть потому что вот они просто в атаке, впрямую, да, никак не защищены, в общем, там одной масочкой, там, да, перчатки на целый день одни, одна маска, ну, как бы это тоже, ну, для них может быть тревожно. Да, и, конечно, здесь уже ответственность работодателя, как вот мы защищаем своих работников. И на них тоже может быть, да, вот эта ответственность высокая очень на работодателях, да, как вот они защищают своих подопечных, потому что, ну и, собственно, не зря ввели там и уголовную ответственность, да, за это и за все. Ну, поэтому большое благодарность, уважение действительно людям, которые продолжают выполнять эту контактную работу, да, не просто там, да, где-то что-то там более-менее, ну, да.
А те же курьеры, которые...
Это... Да, и вообще, мне кажется, курьеры – это самая такая история, потому что они-то как раз разносят тем, кто в карантине.
Да.
И они, ну, а куда им деваться? И вот эта картина, не знаю, все фотографы там работают по Москве, я бы обязательно вот это поймала момент, эти пустые улицы и только курьеры в центре Москвы. Выглядит очень жутко.
Мне кажется, курьеры сейчас это идеальный пример того, что не надо завидовать. Вообще у курьеров, по сравнению с теми, у кого сейчас нет работы, курьеры это просто удачливый человек, потому что курьеры сейчас, наверное, действительно очень много зарабатывают. Но если подумать о том, какие риски они испытывают и какую угрозу для собственной жизни, то уже зависть, я думаю, поубавится.
Показываем опять, да, нам показывает этот коронавирус, что все профессии почетны, да, что сейчас курьер, который вообще считался там, да кто такой курьер, мы сейчас смотрим на него тоже где-то как на героя, да, где-то как мы молимся, когда он к нам приедет, да, этот курьер, да, там действительно больше, наверное, и чаевых им сейчас дают, но чего это стоит, да, то есть мы должны, желающие могут пойти в курьеры, сейчас, я думаю, большой набор, ну, да, не каждый, наверное, вот это осилит.
Да, в общем, сбывается фильм в этом смысле с Кевином Костнером «Почтальон», в 97 году был фильм снят про то, как все рухнуло, и остался только вот человек, который что-то кому-то куда-то приносит и передает, и он-то является самым главным человеком. Мария, очень хотела поговорить все-таки про особенности дистанционного общения и вот рассказать о своих в этом смысле ощущениях. Я действительно со вчерашнего дня веду эфиры удаленные своего дома. Вот что самое, наверное, яркое, что я поймала, это то, что все, когда человек приходит в студию, я, например, да, прихожу в студию, я ощущаю себя ведущей радио Вести ФМ. Когда я сижу дома, у меня нет обстановки, которая позволит мне это ощутить. У меня есть, конечно, гарнитура и ноутбук перед глазами, но все другое. Как людям, которых приводит в рабочее состояние, в том числе и их рабочая обстановка, атмосфера, стены рабочие, как им перенастраиваться? Если, опять же, кинематограф вспоминать, был такой фильм 80-х годов «Изо всех сил» со Сталлоне, где он говорил, что стоит мне повернуть кепку козырьком назад, как я становлюсь просто машиной, меня не остановить. Он занимался армрестлингом. Где такая кепка, которую вот нам всем, работающим на удаленке, сейчас поворачивать, чтобы перенастраиваться?
Ну вот как раз нужно ее найти. Да, для кого-то это будет одеться как на работу, для кого-то это будет четкое рабочее место, которое вот просто, да, я сюда сажусь именно на работу. Кому-то надо, может, повесить постер, который там, да, висел, ну, у них на работе, да, какое-то что-то похожее. У кого-то должен быть его деловой календарь, без которого жизнь немыслима. В общем-то, здесь уже, повторюсь, индивидуально мы подходим, да, люди более самоорганизованные, они могут там, да, в трусах и в тапочках там или в постели что-то вести, но я не агитирую за это, потому что зонирование должно быть обязательно, иначе очень быстро у нас, ну, такой, приедается все, эти границы размываются. Но главное, вот это, да, какой-то, простите, фетиш, да, должен быть, и лучше его самостоятельно найти, потому что, ну, да, я не могу четко сказать, у кого что давало такую историю. Может быть, вам нужно в наушниках, например, сидеть.
Да, я там сижу в наушниках, они мне помогают в этом смысле.
Вот. Ну, значит, еще что-то, да, представить перед собой, там, не знаю, портрет вашего говорящего. Я, например, поймала мысль, что мне, наоборот, как-то проще. Я даже не знаю, с чем это связано.
Просто, наверное... Спокойнее. Нет, с другой стороны, спокойнее, потому что свои стены и нет этого стресса. Я вот еще один пример. Мой один друг как раз мне рассказал о том, что он должен был вести некий семинар, где обычно, когда он происходит офлайн и люди видят друг друга, он испытывает некий стресс, когда надо выйти на трибуну, все тебя видят. А удаленно это морально, эмоционально гораздо проще.
Вот, для интроверта, да. А вот для экстраверта, например, мне важно видеть там реакцию, да, вот, например, на радио я научилась без реакции куда-то говорить.
Но потом мне, наверное, почему? Равно... Я реагирую очень эмоционально на ваши слова всегда.
Да, но все равно я имею в виду, что,
ну, для аудитории, конечно.
Для аудитории. А вот когда со студентами, я вот сейчас не очень понимаю, как это, вот мне нужно сейчас тоже встроиться в этот процесс, и как это оживить, да, чтобы вот, наверное, тоже какие-то глаза перед собой повешу, вот, чтобы, ну, кому-то это все рассказывать, да, или хотя бы, чтобы, да, были видны лица там, да, если это Zoom использовать.
Ну, у нас сейчас время, к сожалению, заканчивается. Мы, конечно, будем продолжать этот разговор. К сожалению, коронавирус еще даст нам повод для этого. Мария, спасибо большое. Мария Киселева. Встретимся в следующей программе. До свидания.
Альтера Парс.